Студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы с профессором Колумбийского университета Марком Липовецким обсуждаем эволюцию образа русского на Западе, в старом кино и в новых сериалах. Среди затронутых тем – краткая история клюквы, русский как другой, варвар или благородный дикарь, эсперанто шахмат, как сломать стереотип. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу. Пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Русские всегда присутствовали на американском экране. Когда-то, в еще довоенном кино, они появлялись в обязательном сопровождении балалаек, цыган и водки. Потом первых и вторых стало меньше, но водка осталась. Наши в западном кино пьют, невзирая на ранги и обстоятельства, с утра и без закуски. Наблюдая почти полвека за эволюцией русских персонажей, я решил обсудить эту вечно зеленую тему, ставшую в последние годы особенно актуальной, благодаря сверхуспешным телесериалам «Чернобыль» и «Ферзевый гамбит». В обоих Россия, точнее Советский Союз, играют центральную роль. Сегодня я пригласил Марка Липовецкого, профессора Колумбийского университета и организатора русского киноклуба при нем, чтобы всласть поговорить на эти животрепещущие темы.
Марк, как меняется образ русского под давлением истории?
Вы знаете, на мой взгляд, не очень сильно или, к сожалению, меньше, чем хотелось бы. Казалось бы, уже 30 лет... нет железного занавеса, и русских в Америке предостаточно, и, казалось бы, в Россию можно съездить при желании. Но стереотипы, которые унаследованы от холодной войны, а, возможно, уходят в еще более далекую древность, они продолжают присутствовать на экране, и особенности на телеэкране.
Знаете, я когда-то приехал, это был еще 78-й год, и как раз перед этим появился очень популярный фильм «Русские здесь». И когда мы приехали, то все кричали «Русские здесь», и так под такой шапкой выходили газетные статьи. Смысл этого фильма, который я увидел намного позже, сводился к одному, что русские, конечно, звери, потому что они послали атомную подводную лодку к берегам Америки, но когда пришло время спасать ребенка, то русские оказались такими же людьми, как и все. Под этой страшной шкурой войны хранится добрая русская душа, которая все-таки проглядывает. И надо сказать, что этот образ был довольно популярен всегда. Но есть одно, я бы сказал, основополагающее исключение. Это Джеймс Бонд, который создал особый образ русского. Какое наследство Джеймса Бонда в Голливуде, да и вообще в массовом сознании?
Я бы начал издалека. В принципе, если мы говорим об американской культуре и об американском кино и телевидении, русские занимали почетную роль другого, который только внешними какими-то чертами похож на нормального американского человека, нормального в кавычках, разумеется, а в принципе представляет собой полную ему противоположность. Тот пример, который вы привели из знаменитого фильма «Времен холодной войны», это как раз классический другой, восходящий еще, я думаю, к романтической, а то и к доромантической культуре, который назывался «Noble Savage». Вообще говоря, зверина, но иногда в нем есть то, что мы можем распознать как симпатичные нам черты.
Это идет от Руссо с его благородным дикарем.
То есть вы, конечно,
хотите сказать, что русский – это благородный дикарь?
Иногда благородная, чаще нет.
Такой же благородный. Дело в том, что благородный дикарь был благородным, потому что его не цивилизовали. Именно в этом заключалась идея Руссо. Это романтический образ. И, кстати, именно в Америке искали благородного дикаря, которому не помешала цивилизация, не испортила его. Назвать русских неиспорченной цивилизацией довольно трудно, особенно тогда, когда в холодную войну Россия угрожала уничтожить Америку. И, в общем-то, ее боялись именно как потенциального уничтожителя целой страны. И это она вполне может сделать и сегодня.
Это совершенно не мешало изображать русских именно как дикарей, правда, там не с дубинкой, а с ядерной ракетой. Совершенно дикарское поведение, помноженное на относительно высокую технологии. В этом смысле Джеймс Бонд и фильмы о Джеймсе Бонде, они теме характерны, что у них образ русского как какого-то вот совершеннейшего монстра, противоположного роду человеческого, естественно, представленного западной цивилизацией в лице, прежде всего, самого Бонда, он был доведен до гротескных уже масштабов. Бондиана вообще гротескный жанр, там все доведено до своего предела, как правило, полупародийного. Как мы помним, Бондиана вообще начиналась с пародийных фильмов, которые потом стали сниматься все серьезнее и серьезнее. И те русские, которых мы видим даже в фильмах, казалось бы, перестроечной поры, где действительно съемки, как мы помним, проводились в Москве, и там, если вы помните, танки буквально ездят по Москве и разрушают какую-то большую часть архитектуры, все равно русские там выглядят совершенно как какие-то монструозные существа, среди которых всегда есть некоторые исключения. Характерной чертой тропа холодной войны было то, что из монструозности русских исключались женщины. А это чисто колониальный троп. Вот есть Покахонтас, которая, конечно же, полюбит колониста, а все остальные там ее родители и братья – это звери.
Я бы сказал, что конкистадора полюбит. Но я не совсем с вами согласен. Я специально перед нашим разговором пересмотрел классические серии Джеймса Бонда времен Холодной войны. Мне кажется, что не так все просто. Дело в том, что русские представлены в двух видах. Либо это, как вы совершенно правильно сказали, монстры за пределами человечества, либо это хитрые, опытные, умные злодеи, с которыми Джеймс Бонд и вся западная разведка борется. Это дуэль, а не схватка. Там есть некий паритет между добром и злом, и заключается он в том, что с этими людьми, конечно, плохо жить, с русскими, но можно. И в этом заключается суть холодной войны, которая не перешла в горячую. И поэтому всякие генералы КГБ, которые носят литературные фамилии русских классиков, в конечном счете они тоже за мир. До них можно достучаться. И в этом особенность, по-моему, Джеймса Бонда и холодной войны, потому что в них видят равных соперников. Это дуэль. Ведь в чем суть дуэли? Почему Д'Артаньяна, например, взяли и огрели палкой? Потому что палка – это не дуэль, это драка. А здесь все-таки речь шла о дуэлях и о том, что и та, и другая сторона, они такие хитроумные, у них такая технология. И только некоторые идиоты пытаются всю эту технологию сломать и все это испортить, баланс сил. Мне кажется, что именно в таком качестве Джеймс Бонд и был в времен Холодной войны. Потом все изменилось, потому что перестройка, конечно, изменила в корне идею зла, потому что кто теперь злодей? Как перестройка подействовала на образ русского, по-вашему?
Никак не подействовала, на мой взгляд, потому что просто дикарство благороднее. Мне кажется, что радикальный сдвиг в изображении, условно говоря, русского, советского и постсоветского мира происходит только в сериале «Чернобыль». Вот это удивительный поворот руля, который отличается от всего, что я видел в прошлом и настоящем.
К «Чернобылю» мы еще вернемся, но все-таки я хочу остановиться на периоды перестройки, потому что впервые появилось много русских, и не только на экране, но и просто в Америке. В 90-е годы появились русские и в Голливуде, и на экране, и в телевизоре, и всюду. И эти русские уже говорят без акцента. У них появилась новая идея. Идея заключается в том, что женщины в России бывают только Наташи. Это проститутки. Причем у меня знакомая дочка Наташа, она говорит, хоть имя меняй, что-то невероятное просто. Все Наташи – проститутки. А вот с мужчинами все стало интереснее, потому что я помню, как в 90-е годы появился замечательный сериал «Закон и порядок», один из лучших сериалов американского телевидения, где появилась русская тема в 90-е годы. И русские бандиты, которые мешают американскому правосудию, говорят прокурору фразу, которую, по-моему, следует запомнить. Они сказали, как вы можете нас запугать, если мы пережили Сталина? Что после ГУЛАГа может быть сделана для нас американская тюрьма? Это уже был новый разворот темы, как мне кажется, потому что теперь русские – это не бандиты с атомной бомбой, а это просто бандиты. И как вся Россия стала вместо сверхдержавы мафиозной сверхдержавой. Это уже сверхдержава мафии, а не сверхдержава с атомной бомбой. И мне кажется, что это изменило ситуацию. Но, тем не менее, я согласен с вами в другом. В том, что архетип остался прежним. Это всегда палачи и жертвы. Есть хорошие, есть плохие, но их всего два варианта. Либо это палач, либо это его жертва. Вы согласны с этим?
Да, я с этим совершенно согласен. И все равно русскому отводится, я повторяюсь, конечно, роль другого. То есть русский – это контрастный фон для некой абстрактной американской нормы. В известной степени изображение русского как монстра, в любом случае, монстра с атомной бомбой или монстра от мафии, оно ведь очень отличается, например, от изображения, скажем, мафии в «Крестном отце». В «Крестном отце» мафия – это мы, мафия – это наша предыстория. Когда-то Фредерик Джеймсон писал о том, что «Крестный отец» восполнил отсутствующую историческую канву, он создал достающую историю для современной Америки. Ни один из фильмов, в котором фигурирует русская мафия, не участвует в этом процессе. Это всегда какие-то инопланетяне, которые живут в Бруклине и остаются этими самыми инопланетянами, и они через минимум 40 лет вспоминают о том, как они сидели в ГУЛАГе. Это же довольно долго и нужно иметь память. То есть истории никакой в этом мире нет. Все происходит одновременно. Иван Грозный, Екатерина Великая, Сталин, ГУЛАГ, Путин – это все экспрессовано.
Постоянным остается только одно – водка. Это да. Есть во всем.
И настороженность.
Мне, конечно, это всегда страшно бесит, потому что, как бы ни показывали русских, они начинают пить водку в 8 утра и закусывают ее икрой. Но в 8 утра не завтракают водка с икрой. И я вообще терпеть не могу фильмы про Россию, потому что чувствую себя всегда под этой развесистой клюквой, примерно так, как Ильф и Петро, которые, помните, говорили, что главный персонаж Голливуда, когда речь идет о русских, это княгиня Гришка. Вот эта княгиня Гришка, она по-прежнему торжествует, и всегда это все заливается водкой. Ну, кто бы сказал, что мы в России, например, давно уже пьют виски, и не обязательно все пьют водку. И главное, что они пьют ее всегда. Но, тем не менее, образ русского все чаще и чаще на экранах появляется вот так вот, знаете, не обязательно ни при чем, а какая-то боковая линия она может быть, потому что русские стали приметой уже и западной жизни. Но все же главное за последнее время событие для русских на экране – это телевизионный сериал. Вот об этом я хочу поговорить подробно.
Это подкаст «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Продолжим через полминуты.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
К этой дате мы подготовили подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Подкаст «Мосты Немцова» слушайте в эфире «Радио Свобода» каждую пятницу в 18:30 по московскому времени.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с профессором Колумбийского университета Марком Липовецким обсуждаем эволюцию образа русского на Западе в старом кино и в новых сериалах. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.
То, что вы сказали про водку 8 утра, изумительно иллюстрируется одним из последних хитов, сериалом «The Queen's Gambit», «Ферзевой гамбит», где, как многие помнят, героиня оказывается в Москве, как можно догадаться, не то конца 60-х, не то начало 70-х годов, живет, по-видимому, в «Национале», утром завтракая в ресторане, видит, как в проходе между столиками идет мальчик, ребенок какой-то там 10-11 лет и развозит в каком-то бидоне, или я даже скажу, в котле водку, которую разливает большим черпаком. Утром. Возим черпаком водку, ребенок. Это просто настолько сногсшибательно смешно, что даже, я думаю, это переплевывает графиню Гришку.
Но вы знаете, это мне напомнило тот факт, что в России есть 600 видов водок сейчас продают. Ну, или недавно продавали. Из них 200 водок называются дамские водки. Есть, например, тещина водка, есть девичья водка и так далее. Так что, может быть, есть и детская водка. Я не знаю, я давно не
знаю. Должна быть ферзевая в данном случае.
В данном случае для шахматиста специально. Это действительно смешно. Вы знаете, я уже думал о том, что когда мы смотрим фильмы про русских, они всегда нас веселят, потому что мы видим клюкву. Но, наверное, если китайцы смотрят фильмы, где есть китайцы, то их, наверное, тоже это возмущает и веселит. так же, как нас, например, веселит образы американцев в русском кино. Наверное, это неизбежные ошибки, которые мы не должны принимать слишком серьезно. Но вот эти последние сериалы, которые вы упомянули, они действительно скрывают какую-то серьезную попытку понять русских. В первую очередь, это, конечно, «Чернобыль», который, как я посмотрел, является самым популярным сериалом вообще. То есть номер один, если посмотреть на статистику. То есть он завоевал, конечно, огромную популярность. Почему?
Почему он завоевал популярность, я не знаю, но он действительно, во-первых, поражает минимальным количеством клюквы, во-вторых, мне кажется, в нем предпринято впервые в таком масштабе, все-таки сериал — это же несколько фильмов, отказаться от взгляда на русских, или в данном случае советских, как на других. А посмотреть, русские — это такие же люди, как западные люди, просто их обстоятельства исключительно иные. И ведь чем интересен «Чернобыль» для меня, во всяком случае, тем, что в нем показано, как катастрофа вызывает система, и как люди внутри системы по-разному пытаются ей, этой катастрофе, противостоять, с ней бороться. Причем все это не с шашкой наголо, не с джеймсбондовским размахом, а все вот какая-то сложная психологическая, почти аппаратная игра. Для меня, например, было большим откровением, что, конечно, свидетельствует о моем невежестве, но, тем не менее, фигуры двух главных героев — Валерия Легасова и Бориса Щербины, как выяснилось, вполне реально существовавших, которые просто поразительно сыграны Джаредом Харрисом и Стелланом Скарсгардом, известными актерами. Они задают глубокие, психологически сложные образы, которые уже никак не вписываются ни в образ идеалиста или сумасшедшего ученого, который доминирует предыдущее изображение, и партийного аппаратчика. Это гораздо более сложные и измученные во многом, но очень обаятельные, очень интересные фигуры. И благодаря им вся эта картина становится совсем другой.
Кстати, мы разговаривали об этом фильме с моим коллегой и другом Андреем Загданским, который жил во время Чернобыльской катастрофы. Катастрофы в Киеве, все это видел, застал, и он рассказывал о том, что как это похоже на то, что было на самом деле. И он говорил о достоверности этого сериала, что, как мы только что выяснили, большая редкость, когда показывают русских на экране. Но у меня есть одно соображение. Вот скажите, если бы все то же самое, все, что было в фильме, происходило не в России, а в Америке, мог бы быть такой сериал? Мне почему-то кажется, что он бы запросто мог существовать в американских декорациях.
Мне кажется, что нет, потому что для меня очень важным был вот этот момент в первой серии, когда собирается начальство, собирается руководство, и они боятся сообщить об этой аварии наверх. Они замалчивают эту аварию именно потому, тоже скажет партийное руководство. Вот это вот присутствие позднесоветской бюрократической машины, которая все контролирует исподволь, через людей, через психологию, через страх сообщить плохую новость, мне кажется, здесь оно играет важнейшую роль. Все остальное могло бы быть так же. Плюс, конечно, что еще очень важно мне здесь, это же не только декорации вот такие советские, тщательно воспроизведенные, это еще какая-то такая повседневный ужас, без пафоса, без героических фигур. Действительно, какая-то найдена очень тонкая и пронзительная интонация.
Как вы считаете, как смотрят американцы такое кино? Насколько понятно им то, что понятно вам?
Я разговариваю со студентами, которых мы готовим воспринимать это похоже на то, как воспринимаем мы. Если задать какую-то систему координат, то многие вещи воспринимаются гораздо ближе. Вы знаете, я вот специально, готовясь к нашему разговору, посмотрел, кто делал этот сериал «Чернобыль», например. И его создатель, автор сценария, режиссер, продюсер Крэг Мазин. Мазин, наверное. И он действительно из русско-еврейской семьи. То есть его родители были эмигрантами в первом поколении. То есть, казалось бы, у него есть какая-то, может быть, с родителями связь. Но, с другой стороны, знаменитый сериал «The Americans», «Американцы», про советских шпионов. И там один из авторов вообще был аналитиком ЦРУ, казалось бы, знает Советский Союз, Россию того периода совсем неплохо. Кроме того, там снимались очень много русских актеров, просто очень много, в том числе и звезды первой величины, как Дарья Екмасова и Юрий Колокольников. И все равно то, как там показывается Советский Союз начала 80-х годов или конца 70-х годов, это фантастические вещи. Моя любимая деталь, где героиню, которая работала в советском посольстве, пошла на сотрудничество с американцами, ее арестовывают и помещают в тюрьму, полагаем, на Лубянке или еще где-то. Один из последних кадров. Она сидит в одиночной камере, и рядом с ней печально указано то, что она страдает, рыдает, стоит рулон туалетной бумаги. Где-то в году 79-м. Вот вы смеетесь, потому что мы знаем, что туалетная бумага – это был предмет роскоши. Это же как бы за нее боролись и бились. А в тюрьме она, оказывается, легко доступна.
Вы знаете, если уж говорить о таких клюквенных деталях, то мой любимый эпизод, совсем старый, был такой сериал «МакГайвер». «МакГайвер» — это был человек, который мог с помощью швейцарского ножа раскрыть атомную бомбу, победить сверхдержаву и сделать все что угодно. И вот он попадает в тюрьму КГБ, спасает оттуда гениального поэта, который, конечно же, Бродский. Он не назван по имени, но всем понятно. Играет Бродского как раз мой товарищ Илья Баскин. И вот он его вытаскивает из этой тюрьмы с помощью вертолета и опять-таки швейцарского ножа. И Бродский его спрашивает, а куда мы летим? Говорит, как куда? В Америку. И тогда Бродский подскакивает от счастья, говорит, у меня будут джинсы. Вот этот момент я никогда им не забуду. Потому что я ненавижу в Голливуде, так это вот эти самые русские образы. Но мы с вами решили, что дело исправления происходит на наших глазах. И последний сериал «Ферзевый гамбит», который страшно популярен как в Америке, так и в России. Недавно его номинировали на Golden Globe. Он чрезвычайно успешен. Я знаю это потому, что в Америке стали продавать огромное количество шахмат. Такое было только тогда, когда чемпионом мира стал Фишер, который, собственно говоря, и выведен здесь в женском образе. И я прекрасно помню победы Фишера, потому что тогда и я увлекся шахматами и разыгрывал каждую его партию. Для нас Фишер был знамя Америки, знамя демократии, знамя свободы, и мы все за него болели. Но в этом фильме очень интересно показана Россия. Она, опять-таки, сверхдержава, но сверхдержава в области шахмат. Как вам этот образ?
Это тоже продолжение стереотипов. Например, я думаю, вы-то хотя бы разыгрывали партии Фишера, а я, честно говоря, дальше детского мата не продвинулся в своем понимании шахмат, но почему-то всегда мои знакомые, желая сказать мне приятное, говорят, ну вы, наверное, очень хорошо играете в шахматы. Я бы сказал, что я в Чапаева играю лучше, чем в шахматы. То есть это тоже стереотипный образ, но мне кажется, во всяком случае, этот образ России как шахматной державы, где все играют в шахматы и все следят за этим матчем как за самым важным событием, он обоснован фантастической, глубоко фантастической, как мы понимаем, сюжетной основой всего сериала. Ведь мы же знаем, что женщины не допускались и не допускаются до участия в мужских турнирах в шахматах. В 60-е годы подавно не допускались, да, что женщины всегда были отправлены в какое-то гетто. Никакого гендерного равенства не было и, по-моему, до сих пор не предвидится в этой области. Вот это вот утопическое допущение, очень важное, очень сюжетное, мне кажется, по-своему революционное, оно оправдывает все остальные допущения, которые из него следуют.
Но вы знаете, гипербола русских шахмат, которая выглядит, конечно, немножко идиотски, когда они все в мороз сидят за шахматными столиками, и каждый ход – это как весь луны. Но под этим можно найти историческую реальность. Во времена Сталина самым безопасным видом досуга были шахматы. И это еще с 30-х годов идет идея того, что если люди собираются играть в шахматы, то они могут защититься от, или хотя бы они так думают, что они могут защититься от государственного ужаса. Так что шахматы имеют дальнюю, довольно страшную историю. И в этом фильме русские показаны, тем не менее, джентльменами. И в этом отношении есть, я считаю, сдвиг. Есть какая-то территория, на которой русские и не русские могут подружиться. В данном случае это нейтральная территория шахмат, где, опять-таки, как в Джеймсе Бонде, есть дуэль. А если есть дуэль, то это уже разговор, потому что дуэль – это общение. Скажите, Марк, как вы считаете, как можно сломать тот архетип русских на экране, о котором мы с вами говорим сегодня все время? Что можно сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию?
Сломать это волевым порядком невозможно. Сам этот архетип, на мой взгляд, или стереотип, скорее всего, является оборотной стороной мифологии американской исключительности. Мифология представления о том, что Америка, американский человек, американский образ жизни – это и есть, собственно, человеческое. Все остальное – это где-то на подступах к. Вот как только эта мифология будет подорвана, так сразу же становятся проницаемыми стены. И в том-то и дело, что мы видим, как мир вокруг нас гораздо более проницаем, чем был даже не только 30 лет, но и 10 лет тому назад. А в кино все равно есть вот эта комфортабельная область мифа, которая воспроизводится и которая находит, конечно, потребитель. В этом-то и дело, что как только кинематограф отказывается от точки зрения на Россию или не только на Россию, как на другого, сразу же происходит что-то интересное. Не всегда удачное. Допустим, мы с вами смотрели два сериала про Екатерину Великую с гениальной Хелен Миррен, да, и гораздо менее гениальной актрисой в фильме «The Great», «Великая». Там была интересная установка, неудавшаяся. Во всяком случае, там была попытка смотреть на вот всю эту дальнюю историю. Не экзотически, но все равно ничего не получилось. Экзотика осталась непреодолимой стеной, а экзотика – это же всегда эстетическая оболочка другого.
Мне кажется, что есть ресурсы у русской культуры для того, чтобы войти в контакт с американской культурой, западной культурой в целом, и именно с ее массовой культурой. Потому что такое массовая культура? Это подсознание общества. И вот как на нее можно влиять с помощью культуры? Мне кажется, что возможно. Шахматы нашли очень интересный ход. Шахматы — это что-то нейтральное и что-то, в чем Россия бесспорно является сверхдержавой. Нужно найти какие-то такие области, в которых Россия — игрок. И знаете, какая у меня идея есть? Вот я бы запросто ее с удовольствием обсудил с людьми из Голливуда. Чем интересна наша литература? Не только тем, что у нас есть Лев Толстой или Достоевский, которые без этого все знают. Но мы с вами прекрасно знаем, что Россия была сверхдержавой в области научной фантастики. Какой ресурс Стругацкий? Мы так любим все X-Files, секретные материалы. Что если бы сделать по Стругацким подобные материалы, причем именно с русскими, потому что русские, как выясняется, это наука. А Россия была, Советский Союз был действительно сверхдержавой в области науки. Там есть все, что нужно для того, чтобы создать поле взаимопроникновения. И вот такие вот новые X-файл на русском материале с использованием Стругацких, по-моему, вполне мог бы приблизить две культуры и послужить таким мостом, таким, я бы сказал, эсперанто, который может позволяет понять и тех, и других.
Мне очень нравится ваша идея про Стругацких. Действительно, Стругацкий – это язык, который, безусловно, имеет советское происхождение, но он явно ближе к международному языку, глобальному языку, особенно сегодня. Во всяком случае, мне кажется, или это ложная память, слухи об экранизации «Пикника на обочине» в виде сериала ходят уже довольно давно.
Да-да-да, я тоже слышал об этом. И сейчас с вами поговорим о Стругацких, раз мы оба любим эту тему.
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с профессором Колумбийского университета Марком Липовецким обсуждали эволюцию образа русского на Западе в старом кино и в новых сериалах. Режиссер передачи Александр Аркадьев. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире.